Давайте еще раз прочитаем заголовок, если он у вас открыт. «Блаженство нищих духом и чистых сердцем, благодаря которому мы можем быть под небесным правлением Христа, как нашего нового царя, и мы можем видеть Бога с целью выражать Его в Его жизни и представлять Его с Его властью». Первое Евангелие — это Евангелие Царства. Четыре Евангелия — это раскрытие этой личности с четырех сторон. Как царя, можно сказать, спасителя царя, затем в Евангелии от Марка — спасителя раба. Там он говорит, что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему послужили, а чтобы послужить. Он наш Спаситель-раб, Он все еще служит нам. Как мы наслаждались на Господней трапезе, Лука представляет Его как Спасителя человека. Он пришел, имея плоть и кровь. Представьте, наш Бог, облекся в плоть и кровь. У нас есть гимн. Это гимн 223. Как может быть? Вы знаете этот гимн, да? В этом гимне есть строчка. Как это возможно, что Бог умер? Бог умер. Как Бог может умереть и пролить кровь? Потому что этот Бог стал человеком. Он стал не ангелом. Он стал ниже ангелов. Но теперь у него есть место выше ангелов. Есть человек в славе. Слава Господу! Иисус — это Господь. Он сидит на престоле, как человек, Спаситель-человек. И затем в Евангелии от Иоанна Он представлен как Бог, Спаситель-Бог. Помните, там говорится «пусть будет свет», и в Евангелии от Иоанна много говорится о свете. Но первый аспект — это Царь. Когда вы открываете эту книгу, открываете Евангелие от Матфея, если вы ничего не знаете о Боге, об Иисусе, вы хотите узнать об Иисусе, вы открываете Новый Завет, и первый стих первой книги говорит «Книга по рождению Иисуса Христа». Итак, эта книга говорит об Иисусе Христе. Но первое описание в следующей строке или в следующей фразе «Сына Давида». «Сына Давида». И через несколько стихов, если вы ничего не знаете, вы не знаете, кто такой Давид, просто читайте дальше, и там говорится «Царь Давид». «Царь Давид». Итак, Бог представляет Христа человеку как царя. И первые слова его предшественника перед тем, как пришел Господь Иисус, пришел Иоанн Креститель, чтобы проложить путь для него. И его первая весть такова: «Кайтесь ради царства». Ради царства. И он приходит и говорит. Он сам, когда ему было 30 лет, его служение длилось 3.5 года, его первое слово — «Кайтесь ради царства». И мы увидели, что когда мы изучаем царство, царство небес, мы должны обратить внимание на эти три слова. действительность царства, видимость царства и проявление царства. И все это раскрывается в Евангелии от Матфея. И в плане говорится ключевые аспекты глав с 5 по 7 Евангелия от Матфея. Это общий заголовок. Ключевые аспекты глав с 5 по 7. И в этих трех главах сам Господь Иисус на самом деле, просто представьте, вы сами сидите и слушаете эти слова. Какое это было бы благословение. Но я боюсь, что если бы я был там, я бы ничего не запомнил. Я просто говорил бы, «О, это слишком, слишком, о!» Он начинает «блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небес». И я бы сказал, «Вау, это чудесно!» А он говорит, «блаженные кроткие, ой, я хочу остаться здесь», а он идет дальше. Блаженство, блаженство, блаженно. И потом он продолжает, 6 глава, 7 глава. Конечно же, когда он говорил, он не говорил, а теперь 6 глава. Он просто говорил. И все это у нас есть. Но на самом деле, я надеюсь отметить это через мгновение. Все это связано с действительностью царства. А это на самом деле, указывает на божественную жизнь. В гимне, который мы только что пели, в этом последнем гимне, 443-м, какой-то классический гимн, если вы просто с молитвой прочитаете этот гимн, вы получите много истины, и вы получите много света, и на самом деле вы будете освобождены в своем духе и будете наслаждаться этим чудесным и славным фактом. В последних двух куплетах есть такая фраза. Чудесный факт. Дух с нашим духом. Они соединены. Дух присоединился к нам, чтобы быть нашей жизнью. А в последнем куплете говорится, «О, что за чудо! Чудо! Что это? Мы один дух с Богом». Это чудесный факт. Слава Господу! В данную минуту вы соединены с Господом и стали одним духом. Это первое послание Коринфянам 6:17. О, я надеюсь, мы говорили о божественном обеспечении в первый вечер со студентами. Божественное обеспечение. И одно из них — это драгоценные величайшие обещания. Это Слово Божье. Знаете, что говорит Слово Божье? Оно говорит, что вы один дух с Богом. Скажите вместе со мной, тот, кто соединяется с Господом, есть один дух. А есть там условия, если вы чувствуете это? Там так говорится? Если вы чувствуете, тогда... Нет, там говорится, но тот, кто соединяется с Господом, есть один дух. Просто примите это. Примите это, требуйте этого, говорите это. Вы говорите это, и вы тогда будете входить в действительность. Это не сила позитивного мышления. Это не становится действительностью, потому что вы говорите это. Это просто действительность. Вам нужно просто провозглашать это. И когда вы говорите это становится вашим. Так все и работает. Во 2 Коринфянам также говорится, мы говорим духом веры. 4:13. Говорите, нам нужно научиться говорить больше при помощи духа веры, не при помощи своих чувств. Но согласно духу веры. Но вера основана на Слове Божьем. Вера приходит от слышания, а слышание через Слово Христово. Послание к Римлянам 10:17. Нам нужно знать Слово, и на основании Слова у нас есть вера. И нам нужно говорить его. Когда вы говорите его, тогда у вас есть действительность. Слава Господу! Итак, Господь в этих трех главах раскрывает действительность царства. В 13 главе много притч. мы коснемся одной из этих притч. Он говорит о видимости царства. И в главах 24-25 он говорит о проявлении царства. И мы говорили об этом вчера. Господь хочет принести следующий век. Я думаю, мы говорили об этом школьникам. Господь хочет принести следующий век. Те из вас, кто был здесь, вы помните, мы нарисовали что-то на доске. И если у вас есть восстановительный перевод с примечаниями и Новый Завет, и если у вас есть Ветхий и Новый Завет вместе, там есть эта схема. Этой схемой можно наслаждаться. Бог хочет принести проявление Царства. Новый век, следующий век, в котором, послушайте, царствует праведность. О, принесение этого века решит все проблемы. Сейчас много проблем, много проблем. Один молодой брат, по-моему, он даже сказал в своем свидетельстве это вчера. Он сказал мне, у него есть такое стремление сделать мир лучше. Я сказал ему, я вчера говорил с ним, я сказал, очень хорошо, брат, очень хорошо, у нас у всех должно быть это. Но лучше всего сделать мир лучше, это расти быстрее. В Господе. Живи в действительности Царства, чтобы Он вернулся, и принеси проявление Царства, и тогда все проблемы будут решены. Включая китов. Знаете, есть «Спасите китов» в движении. Киты будут лучше, все животные будут лучше, лев, и все там будут уживаться вместе. Ребенок будет играть со змеей. Сейчас вы пугаетесь, а тогда вы сможете играть со змеей, как с питомцем. Все будет чудесно, люди будут уживаться вместе, все будет замечательно. Это не мечта, это не просто фантазия. У вас должны быть глаза веры. У вас глаза веры. Вот что мы делаем. Мы делаем мир лучше. Но на самом деле, это даже еще не конец, потому что мы принесем новое небо и новую землю. Это уже слишком, я зашел слишком далеко. Но я говорю сейчас о царстве. Я говорю о царстве. Действительность, видимость, проявление. Как Господь сможет принести проявление? Братья и сестры, дело не в том, что Он выбрал просто какую-то дату. Или давайте скажем так. Господь Иисус сказал, что только Отец знает. Даже Сын Человеческий не знает. Я не знаю, как это возможно. Не просите меня объяснить это. Спросите у брата Терри. Я не знаю, как это объяснить. Итак, он говорит, Сын Человеческий не знает. Вы не знаете ни дня, ни часа, поэтому не пытайтесь высчитать. Но не думайте, что Отец выбрал дату, и Он спрятал эту дату от Сына, и в тот день Он просто придет. Нет, Он ждет чего-то. Откровение в Писании показывает, что Он ждет чего-то. И мы видим это с трех разных сторон Писания. С трех разных сторон. И все они показаны в книге Откровения. С одной стороны, Он ждет своей невесты. Он хочет, чтобы она была приготовлена. Он ждет невесты. Павел говорит во втором послании к Коринфянам, в 11 главе, что «я ревную вас», он говорит верующим Коринфянам, «я ревную вас ревностью Божьей, потому что я обручил вас единственному мужу». «Я обручил вас единственному мужу». Что это означает? «Когда я помог вам спастись, я обручил вас». Вы знали, что когда вы спаслись, вы вступили в помолвку? Я этого не знал. Я думал, я просто был спасен. Я был маленьким мальчиком, мне было 7 лет. Я был рад, что мои грехи омыты. И я не знал, что я обручен Христу. Но вот что говорит Павел. «Я обручил вас единственному мужу». Итак, мы сейчас находимся в процессе ухаживания вместе с Господом Иисусом. И на самом деле, вся Библия показывает нам эту историю, если вы обратите внимание. Особенно почитайте пророков. Пророков. Больших пророков, малых пророков. Там много говорится о том, что твой Творец, твой супруг. Когда я читал первую главу Бытия, я не знал, что Творец — это муж. Я думал, он просто Творец. Великий, могучий и далекий. Но я не знал, что когда он творил, его намерение в сердце состояло в том, чтобы жениться на человечестве. Какой у нас Бог? Какая у нас Библия? Это откровение. Но, если вы почитаете Ветхий Завет, вы увидите, что его жена, на которой он хочет жениться, о, она неверная. Она любит что-то еще. И он всегда призывает ее вернуться, возвращает ее. И в Откровении, когда вы переходите к Откровению, нет, подождите секунду, послание к Ефесянам, там говорится, что Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее. Он возлюбил церковь и отдал себя за нее. Почитайте эту главу. Там показано, что Спаситель — это муж. Он, там говорится, он возлюбил церковь, отдал себя за нее. Это стих 25, послание к Ефесянам 5:25. Потом он говорит, очистив ее омовением водой в слове. Это стих 26. Чтобы представить себе церковь славную, не имеющей ни пятна или морщины, или чего-либо подобного. Это невеста, он ждет. Он работает, он омывает ее, освящает невесту. И теперь в Откровении, 19 глава, там говорится, что там сказано? «Будем радоваться и веселиться, ибо наступил брак Агнца». И следующая фраза важная. Вы на самом деле начинаете эту серию сообщений о приготовлении невесты. Вот о чем там говорится. «Ибо его жена», послушайте, «его жена», то есть мы, «его жена приготовила себя». Вот чего он ждет. «Его жена приготовила себя». Вчера я говорил, я приезжаю сюда раз в год. Я не вижу вас целый год, но когда я приезжаю, я чувствую, о, словно я был здесь вчера. На самом деле, прошел целый год. Вы еще больше приготовили себя? Вы выкупали каждый день? Братья и сестры, дни пролетают. Пролетают. У нас нет времени, чтобы терять его впустую. У нас нет времени, чтобы терять его. Каждый день нужно готовиться. А как вы готовитесь? Есть другая сторона в Библии, и мы коснемся этого. В Евангелии от Матфея 13 главе. У Господа есть нива. У Него есть невеста и нива. Очень интересно. И когда Он придет как земледелец. В 13 главе Евангелия от Матфея «Вышел сеятель сеять». Кто такой сеятель? Сеятель — это земледелец. И у него есть семя. И он сеет семя в сердца людей. Он вкладывает семена в сердца людей. Когда вы подходите к посланиям, там есть вот такие стихи. «Нам нужно расти». Там говорится, Павел говорит в послании к Коринфянам, «Вы — Божья нива, Божье строение». Вы — Божья нива, Божье строение. И потом он говорит о росте. Нам нужно расти. Нам нужно вырастать в главу, в Христа. Много стихов говорит о росте. Нам нужно расти в нашем спасении. Когда вы доходите до Откровения, есть момент, когда появляются начатки. Начатки готовы. Что такое начаток? Начаток — это не какой-то особый плод. Это просто означает, что они выросли быстрее. Кто-то вырастет быстрее. Вот чего он ждет. Он ждет, когда созреют первые. И это Откровение, 14 глава. И там в 14 главе Откровения есть начатки и есть жатва. И он приходит и серпом пожинает свою жатву. Святые, вот чего он ждет. Он ждет того, что невеста будет приготовлена, и он ждет, что мы будем расти. Нормально. Он ждет, что мы будем расти. Святые, каждый день такой же, как все остальные. Если в этот день собрание конференции, вы можете расти. А если это обычная среда, вы можете расти точно так же в этот день. Не тратьте среды впустую. Не тратьте никакие дни впустую. На самом деле, Господь растет в обычные дни даже больше, чем во время особых конференций. И знаете, что мы находим в обычные дни? Согласно 7 главе Евангелия от Матфея, что у нас в обычные дни бывает? Дождь, реки и ветры. Проблемы. Проблемы, ситуации. Но эти ситуации помогают нам расти, если мы умеем исполнять Слово. То есть применять то, что вы знаете. Если вы применяете, уверяю вас, вы будете расти. Это две стороны. И еще одна сторона. Это то, о чем мы говорим в эти выходные. А именно, для того, чтобы Господь принес свое царство, проявление царства, как в стихах говорится, когда Он придет, каждый глаз увидит Его. Каждый глаз увидит Его. Я думал об этом. Как это возможно? Каждый глаз. Потому что мы все будем не в одном месте. Но сейчас так легко. Господь придет физически, на облаке, в одной части, и будут камеры, и все на земле увидят это за 5 секунд. ТикТок. О, вот, Инстаграм. Все это будет повсюду. Не как CNN, они слишком медленно реагируют. Раз, вы получаете уведомление, и люди будут говорить, «О, это было правда!» Вы увидите это. Конечно, вы не будете удивлены, потому что вы знаете об этом. И я надеюсь, что когда он придет, вы тоже придете вместе с ним. И в книге Иоиля говорится, когда он вернется. Раньше, в детстве, я этого не знал. И когда я был с братьями, я не знал этого. Когда он придет со своими могучими. Я хочу быть среди них. Я хочу быть среди них. Это все еще план А. Слава Господу. План А. О, Господь Иисус. Прийти вместе с Ним. Прийти с Ним. И сражаться в этом сражении. При Армагеддоне. Итак, я опять ушел слишком далеко. Возвращаемся к царству. Суть вот в чем. Как он принесет этот век? Помните 3 слова. Действительность, видимость, проявление. Сегодня, в нашей христианской жизни, в нашей церковной жизни, у вас есть выбор. У вас есть выбор жить просто в видимости царства или жить в действительности царства. И на самом деле никто не знает. Со стороны все выглядит примерно одинаково, потому что мы на собрании, мы хорошо одеты. Вроде бы мы живем в Царстве Божьем. Но на самом деле в данную минуту наше сердце может быть занято чем-то еще. Наше сердце может быть в Японии. Я не знаю, почему оно будет в Японии, но есть люди, возможно, думают об этом. Может быть, ваше сердце в Пуэрто-Рико, или в Сальвадоре, или в Никарагуа, или Польше. Очень легко. Моя дочь только что переехала в Польшу, поэтому мое сердце постоянно в Польшу улетает. На собрании, во время собрания, «О, триединый Бог, аминь!» «О, Польша!» «О, раз-раз!» У вас такого не бывает, разве? Прямо между куплетами. Сестры, братья встают петь, потом... Братья садятся. О, Польша. О, мои внуки. Как они там? Ну, я позвоню им попозже. Такого у вас не бывает, разве? Даже на собрании. Вы просто раз-раз. О, Господь Иисус. Я в видимости царства. Так все выглядит, что я на собрании, да. Но на самом деле я По крайней мере, я не один такой. В молодости я думал, я плохой, я ужасный, я единственный такой. Но потом меня воодушевило ваше отпадение, понимаете? О, я обнаружил, что мы все такие же. Я был воодушевлен. На самом деле, нам нужно воодушевлять друг друга. Бежать быстрее, расти быстрее. На самом деле, расти быстрее значит расти нормально. Расти нормально. Расти слишком быстро — это ненормально. Нам нужно иметь сегодняшний рост в жизни, просто сегодняшний рост в жизни. Но часто мы упускаем сегодняшний рост в жизни, поэтому нам нужно расти нормально, чтобы мы были не просто в видимости, мы были бы в действительности. Мы должны быть в действительности Царства. Когда у Господа будет значительное число, я не знаю, сколько это людей, которые живут в действительности Царства, тогда Он придет. Потому что если вы в действительности Царства, это означает, что вы растете. И, возможно, вы начаток. Это означает, что, наверное, вы готовите невесту. Святые, нам нужно расти. Мы были затронуты этим, и это вот главная суть нашего общения вчера и сегодня. Мы прочитали эти два стиха из пятой главы Евангелия от Матфея в начале. Очень интересно. Если вы хотите быть в действительности Царства, то совершенно ясно, Господь говорит нам, вам нужно заботиться о своем духе и о своем сердце. Если вы хотите быть в действительности Царства, мы должны уделять внимание своему духу. Первое — это наш дух. Мы должны быть нищими духом. Это означает, что мы должны быть опустошены, разгружены. Это означает, что каждый день я могу получать больше. Есть стих в Псалмах, по-моему, это 68-й Псалом, там говорится, что каждый день Он нагружает нас благами. Каждый день Он нагружает нас благами. Но я должен спросить вас искренне. Я не пытаюсь исследовать, я не пытаюсь осудить. Я просто хочу спросить. Вы получаете груз нового снабжения каждый день? Это наша доля. Если Библия говорит, что Он каждый день нагружает нас благами, это означает, что каждый день мы должны получать не просто снабжение, мы должны получать груз снабжения. Это нормально. А почему нет? Утром я прихожу к Господу, я молюсь, «О, Господь, я люблю Тебя!» И тут же я начинаю думать. Это то. Почему? Возможно, вчера, в своей повседневной жизни, я не жил Христа какую-то часть дня, и мое сердце было открыто, мое сердце было полно беспокойства об этом, о том. Я предоставил свое сердце как почву для многих других вещей. И иногда вы мечтаете об этих вещах. Вот откуда все это происходит. Иногда вы просыпаетесь, и вы пытаетесь провести время с Господом, вы пытаетесь сосредоточиться на Господе Иисусе, но к вам приходит что-то из вчерашнего дня. Почему? Вчера, когда вы не жили Христа, вы дали почву всем этим вещам. Поэтому на самом деле на наше время с Господом влияет наше житие, а наше житие влияет на время с Господом. Итак, нам нужно обращать разум к Духу. Это послание к Римлянам 8:6. И нам нужно, как говорится во втором послании к Коринфянам 10, пленять всякую мысль послушания Христу. Когда мы проводим время с Господом, приходят мысли. Они не прекратятся. Нападки наших мыслей не прекратятся, потому что враг сатана, как говорится в послании к Ефесянам в 6 главе, огненные стрелы лукавого. Но мы должны осознать, что он нападает. И мы упражняем свой дух. Особенно мы упражняем наш дух силы. Это второе послание к Тимофею 1:7. Мы упражняем свой дух силы, который укрепляет нашу волю. И мы просто говорим, «Остановись, не сегодня». Нет, не сегодня. Вы можете говорить даже себе, своим мыслям, «Остановись, не сегодня». Господь Иисус, где мы? И вы продолжаете. Я вспомнил один гимн. По-моему, это гимн 409. Можете посмотреть сами. Присутствие Господа я. Знаете этот гимн, да? Иду, прежде чем ночь растает. Извините, я, может быть, некрасиво пою, но когда я утром пою Господу, ему все равно. Слава Господу! Вы знаете, в Псалме, по-моему, это 5-й Псалом, там говорится, «Ты услышишь мой голос утром». Он любит мой голос. Утром он более грубый и хриплый, но ему он нравится. Во время личного времени с ним. И в этом гимне 409 говорится, «Говорит он мне, открывает мне все богатство свое опять». О, святые! Каждый день у него есть богатство. Для вас. И он снабжает вас. Потому что вы сталкиваетесь с другими вещами, не такими, как я. Вам нужно свое снабжение, мне нужно свое снабжение. И каждый день он говорит нам и открывает нам свое богатство в этот день. И каждый день нагружает нас благами. Но для этого нам нужно быть разгруженными. Нам нужно разгрузиться от всего беспокойства, от всего, что занимает нас. Разгрузиться от вчерашнего снабжения. Дело не только в отрицательных вещах. Иногда нас удерживают и положительные вещи, воспоминания, предыдущие переживания. Христос, которого мы приобретали вчера. Это был вчерашний Христос. Аминь на это. Нам нужен новый Христос. Сегодня. Поэтому нам нужно, чтобы наш дух был разгружен. И наше сердце должно упражняться. Потому что Он дал нам не только новый дух, Он дал нам новое сердце. Чтобы мы обращались к Нему. И еще одно обещание. Когда сердце обращается к Господу, покрывало снимается. Просто обращайте свое сердце. Просто говорите, «Господь, я обращаю свое сердце к Тебе. Я все еще чувствую, что я отвлечен, но я обращаю сердце к Тебе. Господь, Ты обещаешь, что Ты уберешь покрывало, и я жду Тебя. Я делаю свою часть, а Ты сделай свою часть». Вы удивляетесь. «Ты что, так говоришь с Господом?» Да, многие из нас говорят с Господом именно так. Ему это нравится. Господь Иисус, поскольку это Его Слово, Ему нравится, когда вы говорите Ему Его Слово. Хорошо, вчера мы говорили о Духе, а теперь мы подходим к сердцу. Итак, на второй странице или конец первой страницы у вас? Второй римский пункт. Прочитаем вместе. «Блаженны, чистые сердцем, ибо они увидят Бога». Это просто стих. «Блаженны, чистые сердцем». Если у нас чистое сердце, это означает, что наше сердце не раздвоенное, оно не ищет ничего, кроме самого Господа, чтобы Христос беспрепятственно рос в нас. И ссылка здесь — это 13 глава Евангелия от Матфея. Это притча, о которой мы говорили, работающим святым вчера. Четыре вида почвы. Четыре вида почвы. Нам не нужно повторять многое. Но первая почва — это утрамбованная почва. И мирское движение. И семя не может проникнуть. Вторая почва — это неглубокая почва. Семя попадает туда, пускает корень, но не выдерживает, потому что нет глубины, потому что есть что-то, над чем не была произведена работа. Мы не тщательно работали над этим перед Господом. Мы не тщательно работали над своим сердцем. Третья почва — это почва с терновником. Мы позволяем чему-то расти рядом. Мы тщательно не работали над этим перед Господом. И что там росло? Терновник. Господь говорит, это беспокойство этого века и обманчивость богатства, и вожделение к чему-то иному. И есть хорошая почва. И Господь сеет семя. В эти четыре вида. Я думаю, мы все понимаем, что семя одинаковое. Качество семени не меняется, но результат различный. В чем разница? В состоянии почвы. Не занимайтесь самосозерцанием, потому что, как мы говорили вчера, Все мы можем быть четырьмя видами почвы в один и тот же день. Мы все одинаковые. У всех у нас есть такой потенциал. Мы все вначале были жесткими. У нас у всех было много скрытых камней. У всех у нас был терновник. Но некоторые начали двигаться вперед в общении с Господом и начали возделывать почву, работать над этим перед Господом, чтобы, послушайте, как мы говорили вчера, иметь готовый дух. И мы говорим: «Аминь, Господь». И Господь, я помню, когда я был подростком, меня пас один брат, мой духовный отец. И мы что-то рассматривали, я открывался ему, я помню, мы молились. Он всегда помогал мне молиться. И дело не в том, что после молитвы все решалось. Он поддерживал меня, и он вел меня к Господу, чтобы я касался Господа напрямую. И я помню, он молился пару раз, я помню. Они меня очень пасли. И даже направляли мою молитвенную жизнь до сегодняшнего дня. Одна из них была такой: «Господь, мы открываемся для Тебя, насколько мы можем». Иногда нелегко открываться для Господа. Особенно, когда вы знаете, чего Он хочет коснуться. И очень трудно отпустить. И эта маленькая молитва, я сказал «Аминь», но я научился молиться так: «Господь, я открываюсь для Тебя, насколько могу». И еще одна молитва: «Господь, не позволяй моему сердцу стать жестким». Я научился говорить Господу: «Господь, не позволяй моему сердцу стать жестким. Но, Господь, я чувствую, оно ожесточается из-за чего-то». Уверяю вас, такое искреннее общение с Господом позволяет Ему не только возделывать почву, но удалять скрытые камни, вытаскивать, на самом деле переворачивать почву и показать, что там, потому что мы не знаем своего сердца. И еще одна молитва вместе с этим братом: «Господь, вот эта вещь, вырви ее с корнем. Вырви ее с корнем и убей ее». О, это помогло мне. Потому что, если бы вы предоставили это мне, то этот корень продолжал бы расти. На самом деле, я позволял ему расти. На самом деле, я даже поливал эту любовь все эти годы. Но, Господь, я един с Тобой, я хочу вырвать это с корнем и убить это. Я не хочу, чтобы росло что-то рядом в моем сердце. Господь благословит нас в нужное время, в свое время, кем-то, с кем мы разделим жизнь. Брат, Господь приведет к нему сестру, к сестре брата. И иногда я вижу, даже подростки, вот рядом, у всех, может быть, это не у всех, но такое впечатление, у всех есть подружка или друг. У всех. На самом деле, не у всех. Если вы точны, но у всех. И ваше сердце: «О, кто-то это у вас в вашей школе или сестра». Уверяю вас, когда я был подростком, молодым верующим, очень трудно, уверяю вас, очень трудно поддерживать надлежащие отношения в Господе, не позволяя этому человеку соперничать с Божьей любовью в вашем сердце. Вы просто недостаточно зрелые. В большинстве случаев я видел исключения, иногда. Но это исключение. И 30-40 лет назад был другой век. Многие женились раньше. Но я заметил вот что. Очень трудно Одна из самых трудных вещей — это надлежащим образом обращаться со своими чувствами и этой любовью. Это нормальное, данное Богом желание. Это от Бога. Иногда я виню Бога. «Бог, почему ты так сделал? Почему ты сотворил два пола?» Вот, и любовь. Столько проблем. Это слишком трудно. Это все твоя вина. Но вот мы такие. Потому что это отражает Его в Его любви к людям. Наша любовь — это отражение того, что Он хочет получить невесту. Он хочет обрести невесту, и Он сделал нас такими. И мы жаждем, но как обращаться с этим в Господе — это совершенно другой вопрос. Как заботиться об этом и не позволить этому человеку стать идолом в вашем сердце? Я бы сказал, лучше подождите. Просто подождите. И если вы не можете подождать, я дам вам общение. Не говорите, я не знаю, с кем говорить. Нет, Господь даст вам кого-то. Надеюсь, Господь благословит вас духовными матерями и отцами. Давайте дальше пойдем. Б. Если мы будем чисты сердцем в своем искании Бога, нашей наградой будет то, что мы увидим Бога. «Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога». Это обещание. Когда Бог явился Иову, он увидел Бога, тем самым приобретя Бога в своем личном переживании и возгнушавшись собой. Часто, когда мы видим Бога, мы также видим самих себя, потому что Бог есть свет. Это чудесно. Как говорится в Новом Завете, Бог есть Дух, Бог есть Любовь, Бог есть Свет. Очень часто Он привлекает вас как Любовь. Но затем, когда вы касаетесь Его, каким-то образом Любовь становится Светом. И Свет показывает две вещи. Иногда Он показывает нам Себя. Вот что я говорил раньше. Все богатство свое опять. Нам нужно видеть больше Христа. Но часто... Каждую неделю, практически каждый день, в моем переживании, Господь показывает мне не просто себя, но и показывает меня. Мой настрой, слово, то, что ты сказал, как ты это сказал, то, что я думал, Господь сияет. Но уверяю вас, исповедь, упражнение в исповеди. Знаете, что такое исповедь? Это упражнение совести, то есть упражнение духа и сердца. Потому что сердце и дух пересекаются в совести. Совесть — это часть вашего человеческого духа, и совесть — это часть вашего психологического сердца. Когда вы исповедуетесь, вы упражняете и то, и другое, и сердце, и дух. И результат каков? В результате того, что мы исповедуем грехи, у нас больше любви к Господу. Может быть, кто-то найдет 1 Тимофею 1:5. 1 Тимофею 1:5. Этот стих Павел говорит своему молодому соработнику о Божьем домостроительстве. Божье домостроительство, которое в вере. Это стихи 3 и 4. 5 стих прочитайте. «А цель повеления — любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной верою». Цель повеления — любовь. Чудесно. И там дальше говорится «от». Что там на первом месте? Чистое сердце. Это логично, потому что любовь исходит от сердца. Но второе, что там? «И доброй совести». Как любовь выходит из вашей совести? Я думал, совесть говорит только правильное и неправильное. Совесть беспокоит вас. Но на самом деле, совесть касается вас. Когда вы отклоняетесь, она возвращает вас. У нас есть примечание, что совесть — это проверка, которая возвращает нас к вере. Когда мы исповедуемся и касаемся прощения Господа, потому что, послушайте, еще одно обещание. 1 Иоанна 1:9. Многие из вас знают. Если мы исповедуем свои грехи, то Он верен и праведен, чтобы простить нам наши грехи и очистить нас от всякой неправедности. Вы просто исповедуете. Когда вы исповедуете, то кровь очищает вас. Когда кровь очищает, что происходит? Общение. Это восстанавливает общение. О! В первой главе первого послания Иоанна есть чудесный цикл. Божественная жизнь, общение, свет и кровь. Очищение крови. Это приносит нам больше жизни. Блаженны те, Откровение 22:14. Блаженны те, кто омывают свои одеяния. Когда вы исповедуетесь, это практическое омовение вашей одежды. Вы омываетесь кровью Агнца. Блаженны те, кто омывают свои одеяния, ибо они имеют право на дерево жизни. Вы можете есть Господа и входить в город воротами. Когда вы исповедуете свои грехи, вы в Новом Иерусалиме. Вы в Новом Иерусалиме. Вы в действительности Нового Иерусалима. И, конечно же, вы в действительности Царства. В 7 главе Евангелия от Луки есть история о женщине, которая приходит, она грешница, в дом к фарисею, и там Господь, и она приходит. Вы знаете эту историю, она плачет, и ее слезы омывают ноги Господу, и она вытирает ноги своими волосами. И фарисей, он самоправедный. О, Иисус точно не пророк, если бы он знал, что это за женщина. И Господь приводит эту историю. Я спрошу тебя. Два должника. Один должен столько, а другой должен вот столько. И он прощает обоим. Кто будет любить сильнее? Конечно же, тот, кому прощено больше. Это показывает. Кто много любит, тому много прощено. А кому много прощено, тот много любит. В результате исповеди вы больше любите Господа. Это не означает, что вы больше грешите, чтобы больше исповедоваться и больше любить Господа. Не делайте этого. Как там говорится, давайте делать зло, чтобы вышло добро. Нет. Но когда мы исповедуем грехи, у нас больше любви к Господу. Уверяю вас, если вы войдете в этот цикл, сатана будет меньше искушать вас. Он будет меньше искушать вас, потому что на вас это не работает. Он пытался задавить вас, но вы стали ближе к Господу. В результате своей исповеди у вас будет меньше искушения. Г. Сегодня наш Бог — это всеобъемлющий Дух, как завершенность приготовленного и завершенного триединого Бога. Тот Бог, на которого мы смотрим сегодня, является завершенным Духом, и мы можем смотреть на Него в Своем Духе. Д. Мы видим Бога, чтобы составиться из Бога. Когда мы видим Бога, это преобразовывает нас. И увидеть Бога все равно, что приобрести Его, чтобы стать Богом по жизни и по природе, но не в божестве. Чем больше мы видим Бога и любим Бога, тем больше мы отрекаемся от себя и гнушаемся собой. Если мы увидим Господа, то мы увидим, что все вещи и предметы этого мира являются сором. Духовное преуспевание — это увеличение элемента Бога в нас и уменьшение внутри нас того, что захватывает место Бога. Пункт И. Если нами овладевает какая-то одна вещь, я говорил об этом раньше, если нами овладевает какая-то одна вещь, одно событие или один человек, это означает, что в нашем сердце есть нечто, что захватывает место Бога. Идол — это все внутри нас, что мы любим больше, чем Господа, или что заменяет Господа в нашей жизни. И стих у нас — притча 4:23. «Храни твое сердце со всей бдительностью, ибо из него истоки жизни». В другом переводе говорится «охраняй свое сердце превыше всего, что ты охраняешь». Святые, мы должны хранить свое сердце. Даже, я обнаружил, когда мы любим своих детей, когда мы любим своих внуков, это все Божьи дары, это чудесно. Это чудесно. Когда новая жизнь, я так рад. Каждый раз, когда я приезжаю, больше детей, больше детей. У вас больше младенцев, и семьи счастливы. Но я все равно обнаружил. Хотя это и Божий дар, но мы должны быть очень осторожны. Потому что каким-то образом они могут занять первое место в нашем сердце и стать нашим сосредоточием, центром. Конечно же, когда дети маленькие, да, семьи должны заботиться о них. Я говорю не об этом. Я говорю о сердце. Мы должны упражняться. Господь, будь моей первой любовью. И я хочу, чтобы этот ребенок рос и любил тебя. Любил тебя прежде всего. Ха, мы должны быть чистыми. Наше сердце не должно быть занято ничем, кроме Бога. Наше духовное преуспевание зависит от того, в какой степени наше сердце обращено к Богу. Не только наше духовное преуспевание, но насколько у Бога есть действительность Царства. Все это зависит от вашего сердца. От моего сердца. О, я не знаю. Есть у меня благодать или нет. Часто я думаю, если бы я был Богом, я бы все сделал иначе. Слишком медленно. Он полагается на чье-то сердце. И Он соединяет нас всех вместе. Столько трудностей. Иногда я говорю, Господь, Ты знаешь, кто я. Ты знаешь мое сердце. И Ты все равно идешь путем воплощения. Ты зависишь от содействия человека. Я не понимаю Тебя, Господь. Но так все устроено. И я должен сказать, благодарю Тебя, Господь. Ты такой терпеливый. Вы знаете, у нас есть еще один гимн. Это гимн 355. «Человек есть во славе». И в последнем куплете говорится, «О, как терпелив он! И с радостью ждет он, когда в полноте его жизнь во славе свершится во мне». Но он должен быть терпеливым. Наш Бог сострадательный и терпеливый. Братья и сестры, никогда не думайте, что Бог разочаровывается из-за вас. Он не разочаровывается. Исаия говорит нам об этом. Исаия, по-моему, 40 глава. Он не разочаровывается. Иногда мы побиваем себя. «О, вот я...» Не говорите так. Никто не хочет смотреть на вас, и вы не должны смотреть на себя. Вы должны отворачивать взор. Чем больше человек пребывает в Слове Божьем, тем чище он становится. Это наша надежда. Будьте в Слове. Оставайтесь в Слове, и Слово очистит вас. И еще несколько минут. Я хотел бы где-то 6 минут оставить вам для откликов. Я сказал вам вчера, что я рассмотрю только эти два римских пункта, но после того, как я провел время с Господом и как я читал это, я почувствовал, что нужно прочитать 4-й римский пункт в этом плане. 4-й римский пункт. Пожалуйста, откройте его. Он на второй странице, да, у вас? И он переходит на третью страницу. Давайте прочитаем 4-й римский пункт. «Для поддержания новизны нашего сердца и нашего духа нам нужно день за днем обновляться благодаря свежему снабжению жизни воскресения, чтобы стать такими же новыми, как Новый Иерусалим». Здесь много воодушевляющих практических пунктов. У меня нет времени развивать их. Я просто хочу прочитать их, но скажу пару слов о некоторых из них. А. Новизна — это Бог. Верующие должны обновляться, чтобы быть такими же новыми, как Новый Иерусалим, поскольку все они становятся Новым Иерусалимом, ходя в новизне жизни, и строят Новый Иерусалим, служа в новизне Духа. Во втором послании к Коринфянам говорится, что мы — новое творение. Давайте вместе скажем «Я — новое творение». «Я — новое творение». У меня новое сердце. У меня новый дух. Кто-нибудь из вас крещен? Хорошо. в вашем крещении, знаете, когда вы крестились и когда вы вышли, вы были воскрешены, чтобы ходить в новизне жизни. У вас была новизна с вашего крещения, а теперь нам нужно служить Господу в новизне Духа. Знаете, как служить в новизне Духа? Я видел многих молодых людей, которые служат на трапезе Господней. Это чудесно, когда молодые люди служат на музыкальном служении. Перед служением делайте вот что. Перед служением молитесь. Две вещи. Перед служением исповедуйте свои грехи. И молитесь. Если вы будете это делать, вы будете служить в новизне Духа. И ваше служение будет считаться действительностью Царства. Это будет не просто видимость Царства. Аминь. Это относится не только к молодым, но и ко всем. Перед тем, как вы служите, исповедуйтесь. Перед тем, как вы будете служить, молитесь. Всегда осознавайте, я недостоин. Когда вы приходите служить, может быть, вы несете корзинку, собирать чашечки. Может быть, вас попросят помыть туалеты. Это святое служение, связанное с церковью. Даже делая это, мы должны осознавать. Я не делаю церкви одолжение. Я недостоин касаться этих святых людей. Я недостоин, поэтому мне нужно исповедаться. И я не способен. Мне нужно полагаться на Господа, поэтому я молюсь. Даже если вы играете на пианино, вы умеете играть на пианино. На самом деле, вы очень хороший пианист. И я надеюсь, вы будете приходить и говорить, «Господь, я не могу. Я могу играть там, без Тебя, но здесь, в церкви, я не могу играть без Тебя». Конечно же, я не хочу и без Тебя играть и там тоже. Я видел это. Иногда чудесные пианисты... Сестры, если вы играете на пианино, не будьте субъективными, я говорю не о вас. Сегодня я говорю не о вас. Это в другом месте я видел это. Была одна сестра. Она прекрасная. Я слышал, как она играла на концерте. И когда она играла на собрании, ужасно было, ужасно. Она не могла играть гимны. Она добавляла что-то там. Раз, раз. Музыка на собрании должна быть для поклонения Господу. Нам не нужны какие-то дополнительные вещи. Ее игра была ужасной. Я говорил не о ком-то здесь. Б. Находясь посреди страданий, мы должны получать обновление. В противном случае страдания, через которые мы проходим, окажутся бессмысленными для нас. Внутри у нас есть убежище, наш дух. Страдания — это Божьи слуги. Бог использует страдания, чтобы обновить нас. Бог использует страдания, чтобы обновить церковь. Часто вы едете куда-то, и вы видите поместные церкви. И мы по очереди проходим через разные ситуации. Нет рая одновременно везде. Практически везде, куда я приезжаю, церкви там, в этой части мира, страдают от разных обстоятельств. Но уверяю вас, очень часто, после того, как они проходят через страдания, они новые. Есть новизна. Есть аромат новизны в Господе. И это относится и к нам лично. Я видел святых. О, уверяю вас, десятилетиями никакого роста. Я не должен говорить никакого роста, мало роста. Немного продвижения вперед. Дорогие святые, которые сильно любят Господа, но природные. И потом Господь в Своей милости допускает какие-то ситуации. Часто это болезни, какой-то период болезни, и откладывает их на какое-то время в сторону. Когда они выходят из этого, что-то новое в Господе Господь использовал это. Это означает, что в этой болезни этот святой, эти святые упражнялись перед Господом. Они проходили через это непассивно, и поэтому их страдания были не напрасными. Их страдания были не напрасными. Мы видели это много раз. Господь может использовать страдания, через которые мы проходим. Пункт В. Чтобы обновляться день за днем, нам нужно оживляться каждое утро. Г. Нам нужно приходить на Господнюю трапезу в новизне. Мы можем обновляться, учась говорить «Извините меня, простите». На самом деле, каждая Господня трапеза может быть новой. Так чудесно. Если у нас есть такая практика, перед приходом на Господнюю трапезу нам нужно всегда исповедовать свои грехи, и нам нужно всегда быть правыми по отношению друг к другу. Я видел это. Я не знал, что происходит, но потом я узнал, что происходит. На Господней трапезе я видел, как один брат встает и идет и говорит со своей женой. И потом он возвращается. И я узнаю, что они сидят не вместе, потому что у них было небольшое что-то по дороге на собрание. И они приходят на собрание. Она заходит, садится туда, а он приходит, садится в другую сторону. Это нехороший знак. Но потом... Или... И передают символы. И потом я узнаю, а, прекрасно. Иногда брат и брат, между братьями, они служили вместе, обиды. И преломляют хлеб, и брат сидит и, наверное, думает, «О, Господь Иисус, Господь Иисус!» И перед тем, как ему подносят хлеб, он идет и примиряется. И потом возвращается и может применять хлеб и чашу в мире. Слава Господу! Исповедь сохраняет вашу новизну. Слава Господу! Обновляться день за днем позволяют четыре вещи. Крест. Святой Дух, посредством которого мы подвергаемся переустройству, переделке и перекройке, совершаемых при помощи божественной жизни, наш слитый Дух и Святое Слово Божье. Нашему слитому Духу нужно распространиться в наш разум, чтобы покорить, захватить и занять наш разум, тем самым став Духом нашего разума. Чем больше слитый Дух пронизывает наш разум, пропитывает его и овладевает им, тем больше мы позволяем разуму Христа стать нашим разумом. И последние два пункта. Мы должны жить не согласно суете разума, а согласно Духу разума. Это ключ к повседневному житию совокупного одного нового человека, секрет осуществления церковной жизни, которая наполнена характером Бога, ароматом Христа и единством Духа. Святые. Суета разума. Суета разума. Если вы хотите освободиться от суеты разума, научитесь контролировать свое устройство. Многие вещи приходят к нам, новости, сплетни, много всего. Все это приходит к нам через это устройство. Если вы позволите Господу царствовать в том, как вы используете это устройство, как вы принимаете информацию через эти два отверстия и вот эти два отверстия, ваши глаза и ваши уши, как вы получаете информацию, что вы делаете с этой информацией, все это напрямую связано с этим. Возможно, что мы будем проводить часы в суете разума за один день. Никакой действительности царства. Все это связано с тем, что вы читаете, что вы принимаете. Я надеюсь, мы будем обновлены в духе нашего разума. И, наконец, последний пункт Z. Давайте вместе прочитаем его. Благодаря тому, что мы день за днем любим Господа и упражняем свой дух в молитве и в чтении Слова, наш разум испытывает изменения и обновления. Тем самым мы избавляемся от всех старых представлений о том, что относится к человеческой жизни, и переживаем обновление посредством учения святых писаний и озарения Святого Духа. Аминь. Я остановлюсь на этом. Я на 5 минут дольше говорил, а теперь я отдаю собрание вам. Как мы будем дальше двигаться, братья? Аминь. Вы напомнили мне кое-что. Я думал, мы заканчиваем в 12, И я торопился, но мы заканчиваем в 12:15, хорошо? Я снова беру слово. Есть примечание, и я хотел бы, чтобы вы его увидели. Наверное, нужно было начать с него. Но если у вас есть восстановительный перевод, и в нем есть примечание, неважно, электронная Библия или бумажная, давайте откроем вместе. Это Евангелие от Матфея, 5 глава, стих 48. Евангелие от Матфея, 5 глава, последний стих. Сам стих удивительный. Там говорится: «Итак, вы...» Вместе читаем. «Итак, вы будьте совершенны, как совершенен ваш Небесный Отец». Уверяю вас, первый раз, когда я прочитал этот стих, не просто первый раз, второй, третий, десятый раз, я прочитал этот стих, и я сказал: «Невозможно. Это невозможно. Мы должны остановиться на этом. Просто остановиться. Остановить собрание, остановить христианскую жизнь, церковную жизнь. Я не могу быть таким. Это невозможно». Но есть очень важное примечание. Тут не говорится «просто будьте совершенны». Здесь говорится, что вы будете совершенны. Это своего рода пророчество. Господь говорит: «Вы будете». Если Иисус говорит «вы будете», значит, вы будете. Неважно, какой вы непослушный, Он говорит: «Вы будете совершенны». Но как мы будем совершенны? Совершенны не как Бог, а совершенны как ваш Небесный Отец. Когда Он использует слово «Отец», тогда все меняется. Потому что Он не просто наш Творец, Он наш Отец. Это означает, что мы Его дети, и у нас есть Его жизнь. И Его жизнь — это совершенная жизнь. Итак, тут есть примечание к слову «совершенный». Я прочитаю его вам, и мы прочитаем вместе. Но, пожалуйста, следите. То, что люди Царства должны быть совершенны, как совершенен их Небесный Отец, означает, что они должны быть совершенны в Его любви. Они — дети Отца, имеющие божественную жизнь и божественную природу Отца. Поэтому они могут быть совершенны, как совершенен их Отец. Я уже говорил об этом где-то еще. Некоторые из вас знают наших детей, моего сына, Исаака, вы были с ним недавно. Ему сейчас 40 с лишним, и в это трудно поверить, но он делает конференции для молодых людей сейчас. Если бы вы знали его, когда он был маленьким, то это просто чудо. Вы просто скажете: «Слава Господу! Как это произошло?» Но мне сказали, я никогда не слышал его сообщений. Я никогда не видел, как он делает сообщения, но мне сказали многие святые, в основном сестры: «О, когда он говорит, я закрываю глаза, и я думаю, что это ты говоришь». Я говорю: «Что?» И они говорят: «И иногда даже его жесты, как у меня». Я даже не знаю, что сказать. Откровенно говоря, внутренне я говорю: «Отлично, отлично, да. Я гордый папа». Но я не говорил ему: «Сын, однажды, когда ты будешь говорить на собрании, делай вот так вот, рукой вот так вот двигай». Нет, ничего такого не было. У него мое ДНК. Он просто такой. У вас есть ДНК Бога Отца. Когда вы вырастете, вы будете выглядеть как отец, вы будете действовать как отец. Просто так получилось, что ваш отец — Бог. Вы будете выражать его. Вот что это значит. Читаем дальше. Это важно. Требование нового закона царства намного выше, чем требование закона старого устроения. В старом устроении делай это, делай то, и все. А в новом устроении будь совершенным, и все. Выше нет ничего. требование слишком высокое. Этому более высокому требованию может отвечать только божественная жизнь Отца, но не природная жизнь. Царство Небес — это высочайшее требование, а божественная жизнь Отца — это высочайшее снабжение, позволяющее отвечать этому требованию. Сначала Благовестие показывает в Евангелии от Матфея Царство Небес как высочайшее требование, а в конце оно преподносит нам в Евангелии от Иоанна божественную жизнь Небесного Отца как высочайшее снабжение, благодаря которому у нас может быть высочайшее житие Царства Небес. Остальное прочитаем вместе. Требование нового закона Царства в главах с 5 по 7 является, по сути, выражением новой жизни, божественной жизни, которая находится в возрожденных людях Царства. Это требование открывает внутреннее существо возрожденных людей, показывая им, что они способны достичь такого высокого уровня и иметь такое высокое житие. Это правда, что сказал наш брат. Единственный путь — это соприкасаться с Господом. Господь — это тот, кто всегда нищий духом. Он всегда обращается к Отцу. Даже там говорится, что Он накормил 5000. Он накормил 5000. Мы все знаем эту историю. Ученики хотели отослать толпы. Он говорит, нет, дайте им что-то поесть. И они говорят, как мы сможем накормить всех этих людей? И он говорит, посмотрите, а что у вас есть? И что происходит? Они начали смотреть, и что они нашли? 5 хлебов, 2 рыбы. Знаете, у кого они были? Нет, у маленького мальчика. Почитайте. Там говорится, у маленького мальчика. И маленький мальчик поделился. Я не знаю, что делал этот маленький мальчик там с 5 хлебами и 2 рыбами. Это чудо уже само по себе. И этот маленький мальчик сказал, конечно, пожалуйста, возьмите. Он не стал говорить, нет, не да. Есть урок такой детский. И они принесли это Иисусу. И знаете, что он сделал? Он посмотрел наверх. Потому что Отец — это единственный источник благословения. Когда я говорил вам, перед тем, как вы служите, молитесь, вот что я имею в виду. Внутренне, я не имею в виду, что вы должны буквально поднимать глаза, но иногда я буквально подхожу к окну и смотрю вверх, и говорю, «Отец, ты единственный источник. Если ты не благословишь это говорение, это ничего не значит. Я даже не хочу этого делать». Господь Иисус, Он посмотрел вверх. Он тот, кто всегда нищ духом. Он не полон. Он всегда взирает на Отца. И Он тот, у кого самое чистое сердце. На самом деле, Он единственный чистый. Никто из нас, ни один из нас, не имеет чистого сердца. Наша надежда — это божественная жизнь в нас. Поэтому один из пунктов говорит, чтобы быть новым, чтобы быть в действительности Царства, нам нужно оживляться каждое утро. Суть не в практике. Книга или то, или что-то еще. Нет, главное — это соприкасаться с Господом каждый день. И тогда это будет новый день.